72. Загадка. Йона быстро шагал вверх по Брагевеген. Со стороны немецкой школы доносились детский смех и крики. Комиссар позвонил в дверь Акселя и услышал, как звонок мелодично отозвался где-то в глубине дома. Йона немного подождал, а потом решил обойти дом кругом. Вдруг послышался неприятный пронзительный визг, звук струнного инструмента. В тени оливкового дерева на мраморных плитах террасы стояла девочка со скрипкой. Девочке было лет 15. Очень коротко стриженные волосы, руки в татуировках. Возле девочки стоял Аксель Риссон. Он кивал и с интересом слушал, как она возит смычком по струнам. Похоже, девочка взяла скрипку в руки в первый раз. Может быть, это дочка Акселя или внучка? Аксель, не отрываясь, смотрел на нее с нежной заинтересованностью. Смычок косо прошел по струнам, послышался тягучий визг.
«Очень жестко», — объявила девочка, видимо, поясняя, отчего вышло так неблагозвучно. Она улыбнулась и осторожно вернула скрипку Акселю.
«Игра на скрипке требует слуха», — ласково сказал Аксель. «Прислушиваешься, слышишь музыку внутри себя и просто делаешь так, чтобы она зазвучала вовне». Он положил скрипку на плечо и заиграл вступление к Сигидилии из «Кармен», прервался и стал показывать девочке скрипку. «Сейчас я натяну струны не очень тщательно. Вот так и вот так», — сказал он и принялся крутить колки.
«Зачем?»
«Теперь скрипка расстроена», — пояснил Аксель. «И если бы я просто упражнялся, разучивал аппликатуру, так же, как я играл только что, оно звучало бы вот так». Он снова заиграл сигидилью. Звук был чудовищный, почти невыносимый.
«Прекрасно!» — рассмеялась девочка.
«Но если послушать струны...» — сказал он и нажал струну «ми». «Слышишь? Низковато, но это не важно. Это можно исправить, если взять звук повыше на грифе». Аксель положил скрипку на плечо и опять заиграл вступление на ненастроенной скрипке, странно прижимая струны пальцами. И совершенно чисто. Сигидилия вдруг зазвучала превосходно.
«Ты колдун!» —
засмеялась девочка и захлопала в ладоши. Комиссар поздоровался и пожал руку сначала Акселю, потом девочке. Он смотрел на Акселя и на ненастроенную скрипку, которую тот держал в руках.
«Впечатляет!»
Аксель проследил за его взглядом и покачал головой.
«Я не играл 34 года», — сказал он странным голосом. «Вы ему верите?» — спросил Йона девочку.
Та кивнула и загадочно ответила.
«Разве вы не видите свет?»
«Беверли», —
предостерегающе произнес Аксель. Девочка с улыбкой взглянула на него и скрылась между деревьями. Комиссар кивнул Акселю.
«Мне нужно поговорить с вами. Прошу прощения, что я так внезапно пропал».
Аксель стал настраивать скрипку.
«Мне пришлось срочно уехать по делу».
«Ничего страшного, я просто заехал к вам еще раз». Аксель, не отрываясь, смотрел на девочку, которая рвала на тенистой лужайке какие-то невзрачные цветы.
«Дома есть ваза?» — спросила она.
«На кухне».
Девочка отнесла в дом свой букетик, отцветшие одуванчики, белые шарики семян.
«Ее любимые цветы», —
сказал Аксель и прислушался к струне соль, подкрутил колок и отложил скрипку на мозаичный столик.
«Взгляните, пожалуйста, вот на это», — попросил Йона, доставая фотографию.
Они сели за стол. Аксель вытащил из нагрудного кармана очки и принялся внимательно рассматривать фотографию.
«Когда ее сделали?» — быстро спросил он. «Мы не знаем. Предположительно, весной 2008 года». «Так», — протянул Аксель. Он явно успокоился.
«Вы узнаете людей на фотографии?» — тихо спросил Йона.
«Разумеется. Пальмкруна, Понтус Сальмон, Рафаэль Гуиди и Агата Альхаи».
«Если честно, я приехал, чтобы попросить вас посмотреть на музыкантов на заднем плане». Аксель вопросительно глянул на комиссара и снова стал рассматривать фотографию.
«Токийский струнный квартет. Таланты.
произнес он нейтральным тоном. «Да, но меня интересует...» Я подумал, может ли знающий человек определить по фотографии, какое произведение они играют?
Интересный вопрос.
Можно ли хотя бы предположить более или менее точно? Кай Самюэльсон в этом сомневается, а ваш брат Роберт, взглянув на снимок, сказал, что это совершенно невозможно.
Йона наклонился к собеседнику, и глаза на попавшем в тень лице смягчились и потеплели.
«Ваш брат твердо сказал, если вы не справитесь с этой задачей, остальным это тем более не под силу».
Аксель вдруг улыбнулся.
«Он правда так сказал?»
«Да, но я не понял, что он имел в виду».
«Я тоже», —
признался Аксель. «И все же я хотел бы, чтобы вы рассмотрели фотографию под увеличительным стеклом».
«Вы полагаете, что таким образом можно точно установить время встречи людей на снимке?»
Аксель снова посерьезнел. Йона кивнул, достал из портфеля лупу и протянул Акселю.
«Вам нужно посмотреть на их пальцы».
Йона молча наблюдал за тем, как Аксель рассматривает фотографию. Если снимок сделан до того, как в июле 2009 года против суданского президента Омара Аль-Башира было выдвинуто обвинение, то предчувствие завело Йону совсем не туда. Но если фотография сделана уже после выдачи ордера, то комиссар прав, и речь идет о преступлении.
«Да, я вижу пальцы», — медленно произнес Аксель.
«А вы сможете определить, какие ноты берут музыканты?» — вполголоса спросил комиссар. Аксель вздохнул, протянул фотографию с лупой Йоне и вдруг пропел 4 такта. Тихо, но отчетливо. Немного прислушался к себе, взял с мозаичного стола скрипку и небрежно сыграл 2 высоких трели. Комиссар встал.
«Развлекаетесь».
Риссон взглянул ему в глаза.
«Мартин Бивер играет до 3-й октавы, Кикуэй — до 2-й, у Кацухиды и Сомуры — пауза, а Клайв играет 4-звучное пиццикато. Все это я испел. Ми большой октавы, ля большой октавы, ля малой октавы и до диез 1-й октавы».
Йона записал и спросил. «А насколько точна ваша догадка?»
«Это не догадка».
«А как часто встречается такая последовательность нот?» Я хочу сказать, получится ли, исходя из этих звуков, очертить круг произведений, которые мог бы исполнять токийский квартет в момент, когда была сделана фотография?
Такой звукоряд есть только в одном месте.
Откуда вы знаете? Аксель внимательно посмотрел на него. Тень от листьев подрагивала на стеклах его очков. Продолжайте, пожалуйста.
«Конечно, я слышал далеко не все, что они играют», — Аксель виновато пожал плечами.
«Но вы хотите сказать, что сможете по последовательности нот определить произведение?» — настаивал комиссар.
«Такая последовательность есть только в одном известном мне отрывке. 156-й такт в первой партии 2-го струнного квартета Беллы Бартока».
Он снова положил скрипку на плечо.
«Транквилло». Музыка становится чудесно спокойной, как плеск волн. «Послушайте 1-е такты», — попросил он и заиграл.
Пальцы двигались нежно, звуки вибрировали, мягко покачиваясь, светлые, плавные. Сыграв 4 такта, Аксель остановился.
«Звуки 2 скрипок следуют друг за другом, одни и те же звуки, но в разных октавах», — пояснил он. «Это почти невыносимо прекрасно, но диссонирует с виолончельными аккордами ля-мажор, хотя этот диссонанс не воспринимается, потому что скрипичные мелодии — что-то вроде переходной партии».
Он прервался, замолчал и отложил скрипку. Йона посмотрел на него и тихо спросил. «Вы абсолютно уверены, что музыканты на снимке играют струнный квартет Бартока?»
«Да».
Йона сделал несколько шагов по террасе, остановился под гроздьями сирени, прятавшимися в листве. Он сказал себе: «Я услышал, что хотел.
Теперь я могу точно установить время встречи». Комиссар улыбнулся, постаравшись скрыть улыбку. Обернулся, взял из вазы на мозаичном столике красное яблоко и встретил удивленный взгляд Акселя. «Значит, да?» — снова спросил он. «Вы точно уверены?» Аксель кивнул. Йона отдал ему яблоко, извинился, достал из кармана пиджака телефон и позвонил Анье. «Анья, у меня сейчас мало времени».
«Мы можем сходить в баню в выходные», — перебила она.
«Мне нужна твоя помощь».
«Хм, знаю», — фыркнула Анья.
Йона постарался унять волнение в голосе. «Ты можешь проверить репертуар Токийского струнного квартета за последние 10 лет?»
«Уже проверила».
«Посмотри, пожалуйста, когда они за эти 10 лет играли вальто-опер во Франкфурте?»
«Они там каждый год выступают, иногда несколько раз в год».
«Они когда-нибудь играли там второй струнный квартет Беллы Бартока?» После минутного размышления Аня ответила.
«Да, один раз играли. Опус номер 17».
«Опус номер 17», — повторил Йона, встретился взглядом с Акселем, и тот кивнул в ответ.
«А что?» —
спросила Аня. «Когда?» — сосредоточенно спросил Йона. «Когда именно они играли Бартока?»
«13 ноября 2009 года».
«Точно?» Люди на фотографии встретились через 4 месяца после того, как был выдан ордер на арест суданского президента, подумал комиссар. Сальман солгал. Они встретились в ноябре 2009-го. Вот почему случилось все, что случилось. Кто-то погиб, кому-то, может быть, еще суждено погибнуть. Йона протянул руку и дотронулся до лиловых соцветий сирени. Где-то в соседнем саду что-то жарили на гриле. Комиссар подумал, что надо связаться с Сагой Бауэр, рассказать ей об открытии.
«Это все?»
— спросила Аня.
«Да».
«А волшебное слово?»
«Ах, конечно, конечно, прости. Киток секси сад пусун. Благодарю и целую», — сказал Йона и отключился. «Сальман наврал», — снова подумал он. Когда Сальман встречался с Пальм-Круной, Гуиди и Агатой Аль-Хайи, полное эмбарго на ввоз оружия уже вовсю действовало. Все сделки такого рода были запрещены, ни исключений, ни лазеек. Но Агата Аль-Хайи хотела купить оружие, а остальные хотели заработать деньги. Им дела не было до прав человека или международных законов. Понтус Сальман хладнокровно солгал насчет времени встречи. Решил, что неожиданная правда, подмешанная в объяснение, скроет ложь. Он без колебаний признает, что присутствует на снимке, и мы успокоимся и проглотим ложь насчет времени встречи. Перед глазами у комиссара встал Понтус Сальман, серо-бледное неподвижное лицо с глубокими морщинами. Сальман хорошо разыграл откровенность, когда указывал на себя и называл время. «Контрабанда оружия», — прошептал кто-то в голове у комиссара. «Все вертится вокруг контрабанды оружия. Фотография, шантаж и убийство». Он увидел, как Сага Бауэр поднимается после свидетельства Сальмана, и отпечатки всех 5 ее пальцев остаются на столешнице, как туманное напоминание. В июле 2009 года Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара Аль-Башира за непосредственное участие в геноциде 3 этнических групп Дарфура. После этого были остановлены все до той поры изобильные поставки оружия из-за границы. У суданской армии остались лишь собственные пулеметы и автоматы, которые очень скоро пришли в негодность. Первой ощутила нехватку оружия, конечно, дарфурская милиция. И Карл Пальм-Круна, Понтус Сальман, Рафаэль Гуиди и Агата Аль-Хайи поставили себя над международными законами. Они встретились в ноябре, хотя о том, что президент участвовал в резне, стало известно за 4 месяца до этого.
«Вы что-нибудь узнали?»
— Аксель поднялся.
«Что?
Удалось установить точное время?»
«Да»,
— коротко ответил Йона. Аксель попытался заглянуть ему в глаза. «Что-то не так?» — спросил он.
«Мне пора», — пробормотал комиссар. «Неужели они встретились уже после выдачи ордера на арест Аль-Башира? Нет, он не мог так поступить. Если это правда, я должен знать».
Йонас взглянул Акселю в лицо. Спокойные глаза блестели.